Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире программа «Светлый вечер». Я в студии Владимир Аверин. Здравствуйте. И сегодня у меня в гостях протоиерей Александр Степанов. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наше досье.
Протоиерей Александр Степанов родился в Ленинграде в 1956 году. Окончил физико-математический факультет Ленинградского университета и аспирантуру, кандидат наук. Священство принял в 92 году. Настоятель храма святой великомученицы Анастасии на Васильевском острове, а также тюремного храма Иоанна Воина в Колпино. С 2000 года возглавляет радиостанцию «Град Петров». Отец Александр также является учредителем Центра социальной адаптации святителя Василия Великого. Эта организация помогает подросткам, преступившим закон, изменить свою жизнь и вернуться в общество.
Мы проанонсировали нашу встречу как разговор о церкви и искусстве. И, с одной стороны, это такая вот, ну, совсем отвлеченная тема. А как вот это всегда было? И что, и как? Но, с другой стороны, когда сегодня в обществе довольно активно дискутируют на тему традиции, традиционных ценностей, то невозможно не признать, что искусство – это, ну, вот такое материальное воплощение этих самых ценностей. И тогда встает вопрос, как относиться к тем формам искусства, которые сегодня существуют в обществе. И почему, скажем, ярые сторонники традиции, но в искусстве, воспринимают в качестве образца, ну, там, искусство второй половины XIX века. Или, напротив, искусство русская иконопись XVI века. И вот это вот то, за что надо держаться. А не, например, какой-нибудь другой период, опять же, из истории изобразительного искусства. Ну, и вот довольно много вопросов здесь возникает. Давайте начнем, может быть, с какого-то, если можно, общего определения. Церковь и искусство. Искусство изобразительное, искусство театра, искусство музыкальное, искусство литературное, вот какое угодно. Есть ли какие-то четкие совершенно правила и отношения взаимодействия и взаимосуществования?
Ну, как вы верно заметили, продукты культуры, они являются выражением духа, да, которым живет эпоха, живут конкретные люди. Поэтому, конечно, такой мощный феномен, как христианство, духовный феномен, он породил огромное искусство, которое было очень разным на протяжении вот 2000-летней истории христианства. И вообще в изобразительности, мне кажется, есть два таких основных направления. Я не специалист, такой искусствовед, да, поэтому буду говорить такие свои просто размышления, наблюдения. Одно направление связано с изображением как символом. Архаичные формы искусства, как мне кажется, они в основном именно символичны. Они вовсе не ставили перед собой задачу передать какой-то там объективно существующий мир, да, человека изобразить как можно более точно, или там животное, или что-то еще, был знак, который для посвященных означал то или иное. Вот. Другая линия – это отражение мира, да, изображение природы, животных, человека.
Подобие такое, подобие,
да,
природы.
Да. Да, подобие природы, подобие мира. Вот эти две линии, они сложно как-то переплетаются в истории вообще так мирового искусства, культуры, которая по времени равнозначна времени существования человечества, я думаю. Вот, потому что с первых шагов человека, конечно, он как-то выражал себя, свой внутренний мир вот в этих вот формах, знаковых или подобных. И христианство, конечно, и христианское искусство появилось не на пустом месте. Самые первые формы, они, как это обычно бывает, символические, знаковые. Да, это изображение, там, не знаю, якоря, кораблика, раковины, такие морские какие-то образы, да, чаще всего.
Иносказательные символы, прежде всего, Христа, получается.
Да, Христа, церкви. Христа и церкви. Церковь – такая первичная реальность, конечно. Вот. Добрый пастырь появляется, потом это уже изобразительность некоторая, но она совсем не ставила своей целью передать внешние черты Иисуса Христа. Затем все это происходит на фоне, конечно, античного такого эллинистического мира, в котором уже тоже идет свой какой-то процесс, который шел намного раньше. Да, это процесс античной культуры, искусства, пластики, живописи, мозаики и так далее, и так далее, который шел тоже от знаков, потом к такому реализму греческому периода расцвета. Но, скажем, как Лосев говорил о античной скульптуре, такие блаженно-благонравные статуи, в которых нет ничего индивидуального, все предельно обобщено, да, вот статуи богов.
Ну да, если иметь в виду греческую антику, то да.
Да. А потом это постепенно двигается в сторону индивидуализации само по себе, да. И, скажем, фаюмские портреты или там римский портрет.
Ну, в общем, да, пластический. Как, когда христианство пришло в Рим, то в Риме вот, как раз период расцвета вот, индивидуалистический
да,
такой.
Да, то есть вот... Христианство как раз в своем, в конечном счете, да, искусстве приходит к попытке личностного изображения. Да, и это становится главным. Это суть и богословского, так сказать, понимания человека и Бога, что Бог – личность, человек – личность. Да, поэтому личное, то, что было для античной культуры таким случайным, скорее, проявлением, да, это не онтологическое свойство человека – в христианстве приобретает совершенно другой статус. Поэтому вот это позднее античное искусство, эллинистическое искусство, да, вот как фаюмский портрет, ну, это известно, что многие исследователи икону производят, в общем, стилистически из вот этих фаюмских портретов. Они, конечно, потрясающие, сильные, замечательные и так далее. Да? Вот. При этом делается попытка в христианстве... изобразить больше, чем просто внешность. Да? Потому что прежде всего кого изображают? Попытка изобразить Иисуса Христа. Значит, он не человек, он Бога-человек. Значит, нужно было выработать какой-то язык, который был бы способен, да, в какой-то степени вот передать это дело. Значит, поэтому здесь такое сложное как бы смешение, да, вот знаковости, да, то есть определенной условности изображения и реализма, потому что он и человек.
Отец Александр, но да. Здесь же сразу на первых порах уже обозначается противоречие, потому что есть ветхозаветная традиция, в ветхозаветных заповедях. Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, не поклоняйся им, не служи им. И, в общем, это было известно. Вот это вот в Библии, это в книге «Исход» зафиксировано. Что впоследствии дает возможность там, Византии, например, развернуться на несколько десятилетий, если не на век, иконоборчеству. И вот богословы, оборужившиеся, с одной стороны, там, вот ветхозаветными какими-то вещами, с другой стороны, своими представлениями о том, что есть неизображаемое в принципе, вот спорят между собой. Таки быть изобразительному искусству, ну, вот восточной ветви христианства, во всяком случае, уже после разделения, или не быть изобразительному искусству. И в итоге все-таки церковь приходит к тому, что искусство быть, но, в общем, строго ограничивает и круг изображаемых, скажем так, персонажей, и канон изображения. И, в общем, когда вот эта традиция приходит там уже на Русь, споров нет фактически. Уже все канонизировано. И получается, и когда вы говорите о каком-то там влиянии позднего античного искусства, то вот все, что было индивидуального, оно же все стерлось. К тому моменту, когда христианство приходит сюда, восточное христианство, вот православие приходит сюда, в Русь, то только икона, только обратная перспектива, только канон, только, в общем, обезличенное изображение, где всякое плотское начало вымрлось давно, и даже никто им и не пытался заниматься.
Ну, я с этим не соглашусь, таки, прямо решительно, да. Значит, во-первых, относительно вот изображений в Ветхом Завете, да, в дохристианский период и послехристианский период. Да, Бога не видел никто никогда, как пишет апостол Иоанн. Сын Божий он явил. Бога Отца изображать действительно запрещено, потому что трансцендентная реальность, ее невозможно ни изобразить, ни помыслить, да? О природе божества мы не можем просто ничего сказать, кроме того, что он сам нам сообщает. Поэтому всякая изобразительность здесь невозможна.
Почему невозможно? Изображение Саваофа,
да,
в том числе и в Русской Православной Церкви, присутствует?
Оно, конечно, присутствует, оно абсолютно не каноническое, и, в общем, любой маломальски грамотный церковный человек скажет, что это изображение, которых, вообще говоря, не должно было бы быть. Угу. И есть на то постановление соборов, русского собора.
Вот это вот там, важно. Стоглавы. Этих изображений не должно было бы быть, но они есть, и с этим мирится, и все в порядке.
Ну, да, да-да-да. Есть в церкви такое понятие экономия церковная, когда по немощи человеческой, ну, что-то допускается из того, что допускать было бы не должно. Так сказать, по большому счету, да. Вот. Конечно, да, я не сторонник этих изображений, и любой маломальски образованный церковный человек, он скажет, что да, это, конечно, снижение, страшное снижение уровня какого-то богословского мышления, вообще представления человека о Боге и так далее, да. Седенький старичок сидит на облаке, так сказать, мило улыбается. Вот. Ну, как-то это даже не очень хочется обсуждать, не очень интересная тема.
Нет, вы знаете...
Почему живет дурновкусие, да, в церкви, в каких-то других сферах жизни.
Почему? Это может быть совершенно не дурновкусие. Это может быть высокохудожественное произведение, если мы отвлечемся от того, виду... кого именно изображают.
Да, совершенно верно, да. Я имею в виду в данном случае дурновкусие не то, как это изображено, а сам факт изображения таких...
Нет, я же, вы понимаете, не случайно в эту сторону веду разговор, потому что вот когда мне сегодня кто-нибудь пытается доказать, что есть вот жесткий канон, и вот мы не должны от него отступать. И есть вот такая традиция, а все, что в сторону, то это вот как раз попрание традиции. То я, оглядываясь на историю церкви в том числе, я понимаю, что церковь, на самом деле, я прошу прощения у вас, у всех, кто сейчас меня слушает, большая модница. Церковь – большая модница, потому что и новые техники строительные, и новые идеи какие-то в храмах. Потому что, в общем, помыслить себе, что на место крестокупольного храма придет западноевропейская конструкция базилики, там, вот 18 век, все, и ни у кого это, собственно, не вызывало особенных разногласий. Новые материалы, опять же, когда... Новые техники изобразительные, когда вдруг на смену вот такой вот иконе, классической иконе, в росписях русских храмов сначала 17-го, потом 18 века, а уж 19-го, ну, просто академическая живопись, которая вот к обратной перспективе, к иконописи не имеет никакого отношения, тем не менее, это воспринимается все в порядке. И, значит, церковь принимает новые художественные открытия. А значит, церковь принимает то, что в светском искусстве возникает, и адаптирует это под себя. И тогда почему сегодня возникают споры по поводу новых изобразительных форм, которые вроде как бы православный человек должен отвергнуть сразу? Может быть, пройдет время и примет церковь это все?
Ну, все-таки вот, если немножко отмотать назад наш разговор, да, вы уже продвинулись сразу до сегодняшнего дня, мы где-то там остановились между античностью и ранним христианством.
Так мы же не про историю искусства, мы про отношения между церковью и искусством.
Ну да, значит, во-первых, я не ставил бы в один ряд, скажем, явление, ну, вот таких действительно неканонических изображений, как Бог-Отец, и стилистические какие-то особенности. Это разного порядка вещи. Первое, оно действительно абсолютно невозможно, не должно быть. Ну, существует. Я не могу издать завтра закон. По мне, может быть, и стоило бы это убрать, уничтожить, передать в музей, скажем, да, из храмов просто убрать. Ну, вот было такое явление. Вот. Но не в моей, повторяю, значит, власти такие действия предпринимать. Вот, теперь относительно стилистики. Стилистика, она действительно меняется. Церковь не то что модница, но она никогда не объявляла себя таким вот упорным, упертым консерватором, да, что вот мы держимся чего-то, и дальше нет. Шло естественное развитие. Византийский иконописец считал себя абсолютно античным художником, продолжателем традиции античной живописи, там, скульптуры в каких-то формах, да. Вот, им в голову не приходило, что он какой-то новый творец, что-то другого. Ему казалось, что это не непрерывная линия, да, которую, которой он совершенно органично существует. Второе, у вас прозвучала мысль, что искусство стало, так сказать, вот там на рубеже первого-второго тысячелетия утратило всякую личностность, замерло в каких-то формах, но это тоже не совсем так, мягко говоря, да, потому что, да, утвердились какие-то такие образцы, скажем, основные, но в рамках этого там творчества было очень много, и новые сюжеты появлялись. Если мы посмотрим на живопись, связанную там с праздниками церковными, с житиями святых и так далее, тут мы видим все время рождение каких-то новых форм. Установились, да, иконописные подлинники, так называемые, значит, некоторые словесные описания того, как выглядел Христос. То есть, как он должен быть с бородой, например, да?
А вот это кто придумал? Это же люди придумали. И причем спустя многие века после того, как Христа распяли.
В общем, да, но поскольку из Евангелия мы знаем, что он был Назарей, а Назарей человек, который не стриг волосы, не брил бороду. Так что борода, скорее всего, была. Просто исторически из самого евангельского текста.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях протоиерей Александр Степанов, главный редактор радиостанции Санкт-Петербургской митрополии «Град Петров» и настоятель домовой церкви великомученицы Анастасии Узорешительницы. Отец Александр, вот канон и все, что с ним связано. Насколько это жестко, насколько это обязательно и насколько он сдерживает или позволяет развиваться?
Насколько я себе представляю, повторяю, я не искусствовед и церковный такой специалист по истории церковных искусств, но канонично то, что имеет текстуальное основание в Священном Писании, в житиях святых и так далее. То есть вот выдумать какое-то событие из жизни Христа, которого не было в Священном Писании, или, может быть, какие-то вещи из предания, скажем, о Божьей Матери, там, Рождество Богородицы, введение во храм Богородицы, там, Успение Богородицы. Эти сюжеты не присутствуют в Священном Писании, но они живы в предании Церкви. Да? То есть в тех каких-то текстах, которые мы считаем апокрифическими, но, тем не менее, не все апокрифы бывают, как известно, разные. Да? Есть, которые отвергаются Церковью, как сам ранний еще период, как недостоверные, а есть, которые принимаются как неплохие, полезные, но все-таки не содержащие вот той полноты, которая есть вот в четырех избранных церкви Евангелиях. Так вот, значит, основанием для того, чтобы что-то изображать сюжетно, является текст Священного Писания или предание. Причем предание в основном сконцентрировано в самом богослужении, в богослужебных текстах. Поэтому вот канонично изображать то, что мы находим в богослужебных текстах или в Священном Писании непосредственно. Вот. Здесь как изображать, какие там расположения фигур, ну, вообще говоря, очень разные все-таки бывают. Конечно, есть традиция, ну, скажем, икона там Рождества Христова. Да? Мы увидим массу вариаций этого. Богородица может быть обращена лицом к младенцу, может быть отвернута, совершенно смотрит на зрителя, да, что удивляет часто. Вот. Ну и так далее. Количество персонажей, которые участвуют в этом, тоже может быть разным. Могут изображаться волхвы, могут не изображаться. Пастухи, ангелы, Иосиф и так далее, овечки, омывающие Христа, служанки и так далее. Да? То есть этот набор может очень сильно варьироваться. Расположение фигур может варьироваться, но основанием всего этого является евангельское описание этих событий. Как расположить? Можно так,
это
так,
уже
так,
художник решает.
Это художник решает.
Но вы же знаете, что...
это все будет канонично.
До известного там периода в истории нашей страны ничего кроме церковного искусства, ничего кроме вот того, о чем мы говорили, не существовало. И, в общем, и церковь была как раз за то, чтобы и не существовало. Хотя было всем известно, что в это время там западная церковь вполне позволяет себе параллельно иметь иные виды изобразительного, в частности,
искусства. Ну, тоже
искусства.
С какого-то времени.
Да, тоже с какого-то времени, да. И потом вот здесь начинаются и как бы разделение такого вот светского и церковного искусства. И, соответственно, выстраиваются отношения тоже между светским и церковным искусством. И появляется, например, появляется русский театр. И вот, а как относиться к театру? Из фильма там про Андрея Рублева режиссера Тарковского, мы прекрасно знаем, в общем, как должно относиться к актеру. Надо его, в общем, изничтожить, и все. Я читаю, я позволю себе цитаты из правил Шестого Вселенского собора Трульского, иначе вот Пято-Шестого собора. Может быть, пространное, но тем не менее. Правило 24. Никому из числящихся в священном чине, ни монаху, не позволяется ходить на конские ристалища или присутствовать на позорищных играх. Аще кто из клира зван будет, то облечен будет всем и до предстанет и да будет извержен. Правило 51. Святый Вселенский собор сей совершенно возбраняет быть и смехотворцем с их зрелищем, так же и зрелищем звериное творите и плясание на позорище, аще кто настоящее правило презрит и предастся которому-либо из их избранных веселений, то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет отлучен от общения церковного. И опять же, имею в виду, что такое мнение церкви было, а равно как было еще на Орелатском соборе. Актеры, коль скоро они продолжат свои занятия, отлучаются от причастия. То тогда тоже, ну вот если я, скажем, ревнитель традиции, вот я себе так постановил, я ревнитель традиции, тогда, значит, как только я увижу лицо там священного сана в концерте, в театре, я видел это своими глазами, таких людей. И, в общем, я их никоим образом не обсуждаю. Но если предположить, что я вот такой там, ревнитель традиции, то я же должен просто камнями побивать, гнать и кричать на всех углах, что это такое, как они себе позволяют. Вот есть же все, есть документ церкви, в общем, не отринутый совершенно. Как здесь быть?
Да. Ну, в предании церкви действительно есть очень много разных постановлений соборов. Надо просто понимать, что есть вещи, которые действительно незыблемы, это вещи догматические, да, то есть некоторые учения о Боге, которые принимаются на соборах и только. Вот. Есть вещи канонические, так называемые, да, то есть некоторые правила поведения клириков, мирян, правила рукоположения, там, ну и так далее, да. Эти вещи все-таки, конечно, несут на себе очень серьезный отпечаток исторический. Каждая эпоха рождает свои формы жизни. Мы можем читать в проповедях Иоанна Златоуста примерно вот такие же вещи. Он обличает людей, которые приходят в храм, скажем, в Константинопольскую Софию, или когда он еще служил в Антиохии, вот, за то, что они вот посещают вот эти вещи вместо храма. Потому что, как и сейчас, выходной день... Вот,
есть
народ
выбор.
Шел. Да,
да,
есть выбор,
куда
пойти.
На
ристалище, да, значит, там было, конечно, очень популярно вот скачки. Главное было развлечение в Константинополе. Вот, там все общество делилось на четыре там вот эти партии, какие-то синие, зеленые, там не помню, как они назывались, в общем, по цветам, вот, трибун. И, значит, вот это было азартнейшее занятие, ради которого люди пренебрегали храмом, духовной жизнью и так далее. Поэтому понятно, почему было такое отношение у служителей церкви к таким развлечениям. Не столько сами развлечения были ужасны, ну, это уж такое скачки, разврат такой страшный. Просто это была альтернатива для того, чтобы люди могли пойти в храм.
Да? А теперь тогда еще одна цитата, простите, из святого Иоанна Кронштадтского. Это совсем не древние времена.
Да,
это
да,
отстоит
да.
от нас, ну, совсем вот недавно. И более того, это как раз та фигура, чьи тексты, чьи книги сегодня действительно активно очень функционируют в нашем обществе, и к ним люди обращаются. Театр также погашает веру и христианскую жизнь, научая рассеянности, лукавству, смехотворству. Он воспитывает ловких сынов века сего, но не сынов света. Театр – противник христианской жизни, он порождение духа мира сего, а не Духа Божия, истинные чада церкви не посещают его. И далее. Театр и церковь противоположности. То храм мира, а это храм Божий. То капище дьявола, а это храм Господа. Я не возьму на себя смелость вот, ну, спорить с Иоанном Кронштадтским в богословии, что называется. Но вот здесь тоже лично во мне вот все восстает, потому что я видел в театре за долгую свою жизнь такие образцы высочайшей духовности, такие вот там, обращения к духу человеческому, которых, ну, нигде больше, что называется. Но так сложилась моя жизнь. Наверное, у людей истинно православных есть вот возможность ощутить этот полет во время службы в храме. Но значит ли это, что театр и церковь противоположности, то капище дьявола, а это храм Господа, вот здесь у меня большие сомнения.
Ну, на мой взгляд, это, конечно, полемически очень заострено. И я тоже не разделяю, разумеется, такого взгляда на все виды театра. Сегодня это кино, наверное, еще в большей степени, чем театр. Хотя театр, конечно, тоже. Разумеется, есть вещи, которые способны человека поднять от того уровня, который есть. Ну, скажем, на эту тему писали очень многие, ну, начиная с Гоголя в переписке с друзьями, где он тоже обсуждает вот эту проблематику, и потом реакция Игнатия Брянчанинова на его писание, где он говорит, что да, вот видно искреннее сердце человека, которое стремится к чему-то высшему. Но вот если в писаниях святых мы наблюдаем истину в чистом ее виде, так сказать, вот в каком-то рафинированном, то здесь все перемешано. Здесь есть и очень доброе, но к этому может быть примешан еще и какой-то яд, так сказать, вот неочищенных страстей человеческих. Да? Поэтому лучше пейте из чистого источника. Такое заключение было Игнатия Брянчанинова. Потом, скажем, вот уже в 20 веке архиепископ Иоанн Шаховской, у него есть как раз о театре, такое рассуждение довольно большое, суть которого сводится к тому, что все люди находятся на разных, так сказать, ступенях духовного своего пути. Да? И для того, кто находится на ступени такой не очень высокой, для него театральное зрелище, фильм какое-то, произведение светского искусства может оказаться тем, что его возвысит. Оно призовет его к какому-то благородному поступку, пробудит в нем совесть и так далее, да? Вот. Для кого-то это уже будет, ну, банальным с духовной точки зрения, неполным выражением истины. Он уже как бы узнал, что есть и более высокое. Ну, вот есть очень хороший пример в воспоминаниях протоиерея Сергия Булгакова, который часто вообще приводится, по-моему. Значит, у него был период, он был сыном священника, естественно, учился в семинарии и так далее, и так далее. Вот, но затем он, да, отошел от церкви. Вот, ну, стал он атеистом или нет, вряд ли, но, во всяком случае, он отошел от церковной жизни и занимался уже общественной деятельностью, наукой, преподаванием, экономикой и так далее. Стал марксистом, в общем. Вот, и он оказался в какой-то момент своей жизни в Дрездене, в галерее, и увидел Сикстинскую Мадонну. И в нем произошел какой-то вот катарсис, что называется, да, вот пережил какое-то потрясение в связи с этим. Это был не главный момент его возвращения в церковь, там смерть его маленького сына, там, пятилетнего, очень сильное впечатление на него произвела и потрясла его. Ну, вот как-то он сам описывает этот момент как какой-то очень важный элемент его возвращения к церковной жизни. И вот потом, через много лет, уже будучи протоиереем, известным богословом, он с большим внутренним трепетом опять идет в эту галерею, оказавшись в Дрездене, посещает галерею, приходит, и он не видит ничего, кроме того, что примерно Лев Толстой сказал: «Девка малого родила». Да? Вот он не переживает ничего подобного тому, что пережил в тот раз. То есть он прошел какой-то путь, и то, что в какой-то момент было для него какой-то путеводной звездой в жизни, стало, ну, чем-то довольно рядовым с духовной точки зрения. Художественно, понятно.
А вы же не боитесь, что сейчас нас слушают люди, которые, да, были в Дрезденской картинной галерее, видели Сикстинскую Мадонну и ничего не испытали? Равно как они пришли в Государственный Эрмитаж, или там, не знаю, в Третьяковскую галерею, или даже они пришли, вот, не знаю, в Троицу Сергиеву Лавру, и они посмотрели на фрески, там, сохранившиеся, и тоже и ничего не испытали. И тогда у них возникает резонные совершенно... Так это потому, я же потому ничего не испытываю, что, значит, я уже перескочил через эти ступени, как Монголия через капитализм. Я же практически вот уже, потому что я знаю чистый источник. И вот то, что я могу сказать, да, это, знаете, любой так сможет, и я так смогу, и вообще вся эта ваша мазня, и этот ваш театр, и вообще вся вот эта гнилая интеллигенция, и вот у них появляется вполне обоснованное право так рассуждать, потому что, ну, раз он ничего не переживает, и Булгаков ничего не пережил, так значит,
но
они...
в Третьяковской галерее ничего не пережил перед
так
Троицей.
Они на равной ступени духовного прозрения, потому что из чистого источника напрямую.
Ну, если они таки действительно всерьез переживают Троицу Рублева или там Владимирскую икону, или какие-то еще изображения, это очень хорошо, но я думаю, что, скорее всего, такие люди просто, ну, малокультурные, это распространенное, к сожалению, явление, такой обскурантизм. Вот, когда человеку кажется, что в церковь мы пришли, да, у нас нет ни образования, ни каких-то знаний, ни художественной какой-то подготовки элементарной. И здесь как бы это ничего и не требуется. Вот как раз мы нашли то место, где все эти умники, интеллигентные, вот пускай заткнутся, вот там в углу сидят. А мы духовные. Ну, конечно, это, ну что, с такой духовной точки зрения, это, ну, гордыня, можно сказать. Вот. Со светской точки зрения, конечно, невежество, обскурантизм. Вот. Конечно, надо все-таки сначала что-то пройти, что-то понять, прочувствовать, вот, прочитать, потому что икона, она ведь совершенно непонятна человеку, который все-таки не введен в этот мир иконы, той же там и обратной перспективы и всего. Если его воспринимать просто как иллюстрацию, картинку, ну, большого вроде ума не надо, да и то. Ткни носом, вот а почему здесь так, а почему здесь так? А что вот это на иконе, значит?
А кто это?
Оказывается, а кто это? Да, кто это? Ну, кто написан, допустим. Хотя не всюду.
Написано, значит, тоже не на современном русском языке. Попробуй, ты прочитай.
Ну, да. Вот. И, в общем, такая спесь, значит, она быстро сойдет с человека.
Дайте Бог.
Ну, к сожалению...
Дайте Бог. Да, я напоминаю, что у нас в студии сегодня в гостях наш гость из Санкт-Петербурга, протоиерей Александр Степанов, главный редактор радиостанции Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров», настоятель домовой церкви великомученицы Анастасии Узорешительницы. И мы продолжим буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».